Глава четвертая. Долгая дорога учит ценить домашний уют. Нет, я не про любимый свитер и кресло-качалку у камина. Мне уютно там, где можно позволить себе крепкий сон. Бетонная коробка под землей с тоннелем для экстренной эвакуации на случай чего вполне сгодится. Эх, дом, милый дом, как же я скучаю по тебе. Ночую в сыром лесу, на лапнике с вероломной тварью под боком. «Отвали!» — пихнул я жмущегося к ногам красавчика. Тот с просонья недовольно рыкнул, но тут же подошел, понурив голову, и встал напротив моего лица. «Чего уставился? Не надо хлопать глазами! Ты слишком уродлив, чтобы быть милым!» Я повернулся на другой бок, но настырное животное, обогнув меня, заняло прежнюю позицию. «Отвали, а! От тебя воняет хуже, чем от моих сапог!» Красавчик облизнулся и, вывалив язык, задышал мне в лицо. «Господи, ну что тебе надо? Хочешь об этом поговорить? Ладно, давай поговорим. Начнем, пожалуй, с того, как ты весело свалил за горизонт, оставив меня в компании ткача и толпы агрессивных тварей». «Нет, слишком мягко. В толпе агрессивных тварей. Вот так будет правильно. Есть что сказать в свое оправдание?» «Не-е-е». Отстранил я фамильярно лезущую мне под нос морду. «Слюнями тут не поможешь». Красавчик фыркнул и улегся, положив голову на передние лапы. «Знаешь, у меня никогда не было друзей!» Скотина участливо приподняла морду и заскулила. «Ну, таких друзей, о которых в старых книжках пишут, чтобы и в огонь, и в воду, и себя не щадя. А знаешь почему? Потому что они мне нахер не нужны. Да, рожа ты слюнявая. И даже если мне как прямо обосраться, как понадобится друг, я выберу его из прямоходящих особей. А от тебя мне требуется безоговорочное подчинение и прикрытие тылов. Короче... Если еще раз так налажаешь, все, уйди с ветра, дышать нечем. Утром красавчик принес бобра, положил его в вещмешка и заныкался в кусты, подальше с глаз. Я развел костер и, освежевав тушку, насадил ее на вертел. Через несколько минут на поляне разошелся аромат жареного мяса. Но даже тогда красавчик не высунул носа, демонстрируя чудеса самообладания. «Хорош выкобениваться!» — обиженный нашелся. «Иди уже!» «Ну...» «Да и хер с тобой. Не хочешь — не жри. Мне больше достанется». Бобёр был жесткий, слегка пованивал, но в целом вполне себе ничего. Я быстро умял половину. Оставшееся мясо срезал про запас, а кости бросил в кусты. Скоро оттуда донесся робкий хруст, с каждой секундой все усиливавшийся. Наконец, смирившись с фактом того, что образ угнетаемого страдальца ему не по силам, красавчик покинул место своего добровольного изгнания и бесцеремонно сунул морду в мешок с оставшейся бобрятиной. «Да, таким ты мне больше нравишься». Животное подняло морду от еды и довольно ощерилось. «Принципы приводят лишь к разочарованиям, дружба — к ссорам, а сидение на холодной земле — к простатиту». Я встал и отряхнулся. «Ну, есть идеи, где нам теперь искать ткача? Жри, жри, не отвлекайся. Это был риторический вопрос». «Так-так», — развернул я карту. «Что мы имеем? Если ткача прибьет к берегу, то к этому. Он продолжает идти на север, но теперь ранен. Ранен, измотан и вымочен. Вот наш ткач выбирается из реки, чуть живой от холода и потери крови. Шатаясь, ковыляет, но очень-очень хочет прилечь, согреться и залатать дырку в плече. Где он может это сделать?» Палец пошел вверх по реке, минуя немногочисленные деревушки. «Да где угодно, если найдет там разумные, неагрессивные формы жизни. Найдет, как думаешь?» «Разумеется, в такой глуши еще хватает непуганных идиотов. Нужно это исправить». Первые две повстречавшиеся нам на пути деревни оказались необитаемыми. И очень давно. Скособоченные избы дышали гнилью через пустые окна. Половицы заросли землей без единого следа. Обычное дело. Мертвые мегаполисы, словно очаги гангрены, распространяют вокруг себя смерть и запустение. И вовсе не обязательно, чтобы от них исходила реальная угроза. Неизвестность — вот что пугает больше всего. Даже чистые города имеют вокруг себя ареал пустошей. Однажды вымершие, они уже никогда не возрождаются. Это как гроб с мягким, дорогим подбоем. Там, быть может, и удобно спать, но мало кто предпочтет его даже подстилки из гнилой соломы. Уже начало смеркаться, когда мы вышли к небольшой деревушке, возле самого берега. Все то же, что и раньше — смерть и запустение, но с одним отличием. «Проверь!» Кивнул я в сторону избы, возле которой сушилась на стропилах сеть с лохмотьями свежего ила. Красавчик подошел ближе и, втянув носом в воздух, глухо зарычал. Я расстегнул кобуру и пошел к крыльцу. За дверью послышался кашель и звук льющейся воды. «Хозяин!» — постучал я в дверь, встав к стене. «Эй, есть кто там?» Все звуки тут же стихли. Казалось, обитатель дома и дышать перестал, настолько полная воцарилась тишина. «Мне бы на постой, я заплачу!»
«Нет!»
— произнес басовитый с хрипотцой голос. «Нет? И как спорить с подобным аргументом?»
«Ладно, будем честны друг с другом. Я ищу одного человека, он ранен и наверняка попросил бы тебя о помощи, если б добрел сюда. Так что встречался тебе мой знакомый?»
«Не встречался!»
— отрезали из-за двери.
«Здесь только я!»
«Что ж, тогда я пойду своей дорогой, после того, как осмотрю дом!»
«Зачем это?»
— поинтересовался голос, дрогнув.
«На всякий случай! Вдруг ты что-то подзабыл?»
«Ничего я не подзабывал! Проваливай, у меня ружье!»
«Ого, да наш малый не промах, целое ружье!»
«Не дури, просто дай мне посмотреть твою берлогу и распрощаемся!»
Я помотал кулаком, давая красавчику знак постучать в дверь. А сам отошел за угол, к окну. И, сунув кинжал между бревен, приподнялся так, что через мутное стекло мне стал виден глядящий на дверь негостеприимный хозяин с двухстволкой в подрагивающих руках.
«Пошел к черту, пока башку не отстрелил!»
Красавчик тихонько поднялся на крыльцо и дважды стукнул, прежде чем в досках над его головой образовалась продолговатая дыра. АПБ сухо затрещал, послав три пули в правую кисть агрессивного отшельника и в ствольную коробку. Пришедшее в негодность ружье с грохотом упало на пол, незадачливый отстреливатель Бошек взвизгнул и согнулся, прижимая к груди изувеченную руку. «Дьявол!» — вытащил я из щеки осколок разлетевшегося вдребезги стекла.
«Видишь, что ты натворил? Живо снимай засов, иначе спалю к ебени матери!»
Хозяин, скрючившись и поскуливая, поковылял отпирать дверь.
«К стене!»
— указал я стволом, войдя.
«Красавчик, следи за ним! Дернется, оторви левую руку!»
Хозяин, высоченный сухой мужик с нечесанными сальными патлами и черной бородой, едва не до пояса, забился в угол и вперился полубезумными воспаленными глазами в неведомую ему тварь.
«Будь объективен!»
— добавил я, видя, как верхняя губа красавчика поползла к мочке носа в предвкушении скорого пиршества, и перевел взгляд на бородатого отшельника.
«Где?»
В грязной, засаленной хламом избе трудно было ступить, чтобы не опрокинуть заросшую прогорклым жиром миску или не разворошить кучу вонючего тряпья.
«Оглох! Я должен сам найти, да? Это такая веселая игра? Красавчик, откуси ему!»
«Не надо!»
— вскрикнул бородач, оставаясь при этом совершенно неподвижен.
«Он в подполе!»
«О! Засунул раненого бедолагу в сырой холодный подпол! Да ты настоящий душка!»
«Люк там!»
Опасливо мотнул головой бородач, видя мои бесплодные попытки отыскать крышку под слоем мусора.
«Открывай, но...»
Он, не сводя глаз со своего безмолвного стража, отполз на жопе в сторону и, только оказавшись на некотором отдалении от красавчика, решился медленно-медленно встать, после чего поднял крышку. Из дыры в полу дыхнуло затхлой сыростью.
«Эй, ткач!»
— позвал я, стоя поодаль.
«Живой?»
Тишина.
«Он живой у тебя?»
— проконсультировался я с хозяином постоялого подпола. Тот опустил глаза и помотал головой.
«Что? Ткач!»
— снова крикнул я в темноту.
«Он уже мертвый был, когда его к берегу прибило!»
Виновато промямлил бородач и поднял здоровую руку, будто защищаясь.
«Веди! Давай! Пошел вниз!»
Мой мрачный проводник взял с притолоки лучину и, запалив, стал спускаться по скрипучей лестнице. Свет крохотного огонька заплясал на блестящих стенах, отразился от множества стоящих рядом склянок и остановился возле высокой бочки, мерцая на проржавевших ободах.
«Тут он!»
— зловеще прогудел в каменном мешке голос бородача.
«Покажи!»
«Да смотреть особо-то и не на что! Ладно, ладно, как хочешь!»
Он снял крышку и, пошарив, вынул из бочки голову. От лица, покрытого солью, мало что осталось. Глаз нет, на месте носа дыра, губы висят лоскутами. Волосы? Вроде похожи, но не уверен.
«Льдом, должно быть, перетерло»,
— любезно пояснил бородач.
«Вещи при нем какие были?»
«Да какие же при утопленнике вещи? Лохмотья только!»
«Где они?»
«Там!» — кивнул он наверх. «На растопку оставил!»
«Показывай!» Бородатый долго копался в своем приданном и, наконец, извлек на свет Божий выцветшее, когда-то черное, судя по всему, тряпье.
«Во!»
— продемонстрировал он находку, мрачный, как, блядь, в исповедальне. «Что? Это же...» — перетряхнул я лохмотье. «Ряса?»
«Я ж говорю, он уже мертвый прибился!»
Клятвенно приложил бородач к сердцу здоровую руку.
«Чтоб я святого человека, да не в жизнь! Грех такой!»
Но, видя плохо скрываемую радость на моем лице, воспрял духом и даже изобразил под спутанными волосами подобие улыбки.
«Так вы, это, не приятели с ним, что ли? Не? Уф, а я уж было подумал...»
«Напугал ты меня, леший!» — бросил я лохмотье обратно в кучу. «Не друг он мне, нет. Похоже, Андрюшу Кузнечинского тебе река принесла».
«Кого?»
— вытаращил глазище бородач, поймав на лету рясу и наматывая ее на свою покалеченную клешню. «Наплюй! Дальше по берегу еще кто-нибудь живет?»
«Это только Петр, охотник с братьями. Километрах в 10 перед Излучиной. Не пропустишь. У них там видный двор»,
— добавил он заговорщицки, прищуриваясь. «Могли они моего друга приютить?»
«А почему не могли? Запросто!»
Осклабился бородач, демонстрируя неровные ряды гнилых зубов. «Хе! Что ж, пойду, поспрашаю за товарища своего пропащего. Бывай!»
«Ага! Сам не сгинь, падла!»
Прошептал радушный хозяин, пребывая в полной уверенности, что эти слова остались неуслышаны. Только я спустился с крыльца, как дорогу мне преградил вылетевший следом красавчик, и глухо рыча уставился полными возмущения глазами. «Что тебе? Бобра мало? Ладно, давай, только быстрее!» На ночь остановились в лесу. Не люблю спать в чужих домах. Особенно, если подпол забит человечиной, а ляжки хозяина перевариваются моим питомцем. Кто знает, какие друзья-товарищи могут заглянуть на огонек. Был как-то у меня заказ на одного ростовщика из Коврова. Так, подработка мелкая. Никаких видимых сложностей. Ветхий старикан держал ломбард в тихом переулке, куда каждый божий день ходил из своего дома в полсотни метров оттуда. Ни охраны, ни крыши. Удивительно, как его до сих пор беда стороной обходила. Замочек, правда, на двери хитрый, ногтем не вскроешь. Ну, раз уж есть заказ, почему бы не испить от столь сладко журчащего золотого ручейка после безвременной кончины его хозяина? Так я рассудил и, отдохнув пару дней, наблюдая за трудовой деятельностью своего подопечного, следующим утром вошел на его плечах в тот ломбардик. Старикан оказался сговорчивым. Тут же передал мне на сохранение ружьишко из-под прилавка и открыл сейф. Не бог весть что, но приятно. Сотка серебром, 3 червонца и коробка с залоговыми цацками, среди которых здоровенная такая золотая челюсть. Вот, значит, сижу я вместе с ростовщиком под стойкой, прикидываю невольно, какого же размера должен быть едальник под такую хлеборезку. И тут входная дверь открывается. Ах, мать твою, за ногу! Почему не запер? Ну, сожалеть уже было поздно. Почти над самой головой слышу трубное с легкой шепелявостью.
«Яков, ты где? Ну, я долг принес, давай зубы!»
Я в решетку херак, та же скрипела. Пихаю старика локтем в челюсть, в руки сую, мол, верни клиенту, чтоб отъебался по добру, по здорову. Яков, паскуда, глядит на меня молча и скалится. Ну-ка, дескать, разрули теперь. А хер этот беззубый не думает уходить, молотит в решетку, орет.
«Гони зубы, эй! Подох, что ли, наконец, жидяра пархатая!»
Что делать? Вынимаю ПБ, поднимаюсь и, не представившись, стреляю быку в голову. Но пуля, никогда не доверял этим скользким тварям, рикошетит от решетки и застревает в бычьей шее. Еще 3 в грудь, без видимого эффекта. Если не считать смену эмоционального состояния моего визави с раздраженного на дико бешеное. Очумевшее от ярости животное, не обращая внимания на очередные 3 пули, засевшие в плече и в объемистом брюхе, одним рывком выдирает решетку и бросается на меня. Больше 2 метра ростом, под 160 кило весом. А ПБ летит в сторону. Нож. Бью в левый бок. Лезвие вязнет в сале, даже не коснувшись ребер. Огромные лапищи хватают мою шею. В глазах резко темнеет. Режу по связкам. Захват чуть ослабевает. Бок, бок, шея. Кабан хрипит, истекает кровью, но продолжает идти к успеху. Он уже сломал мне нос и пытается воткнуть свой палец в мою левую глазницу. Бью в подмышку и... Слава провидению. Цепляю нерв. Кабан визжит и корчится от боли. Голова, наконец, открыта. Клинок пробивает височную кость и скрывается в черепе по самую гарду. Все. Лежу на полу под мертвой тушей, и тут мне в лоб упирается ствол ружья. Пожалуй, так близко к смерти я еще не бывал. Спасла случайность. То ли порох отсырел, то ли недокол капсуля. Второго шанса якобы не представилось. Но кто бы мог подумать, что ерундовое дело так обернется. С тех пор я всегда руководствуюсь принципом. Паранойя лучше геморроя. Утром, перекусив экспроприированную у бардача вяленой плотвой, я продолжил путь. Красавчик к еде даже не притронулся. Объемистое брюхо указывало на то, что в ближайшие сутки мой четвероногий спутник не проголодается. Поразительный объем желудка. Не жрамший 2-3 дня, красавчик, дорвавшись до харчей, мог набить пузо так, что оно едва не волочилось по земле. Думаю, если бы какой-нибудь барсук смог протиснуться через глотку красавчика, то поместился бы в его желудке целиком, как жаба в уже. Отвратительно, но практично, как и все остальное в этом создании. Человечеству без сомнения повезло, что подобные мутации не носят массового характера. Иначе дни людей на Земле были бы сочтены. В одной нудной книжке, пестрящей заумными словами, я как-то прочел интересную мысль о том, что старик Дарвин, возможно, ошибся со своей теорией. И твари, населяющие наш, летящий вокруг Солнца комочек грязи, эволюционируют вовсе не за счет естественного отбора. Автор утверждал, что главную роль в эволюционном процессе играют случайные мутации. Конечно, они должны быть полезными. В противном случае господин естественный отбор быстро утилизирует нежизнеспособного выродка. Но все же, чтобы стать лучше, тварь не должна прогрессировать от поколения к поколению, совершенствуясь в охоте и маскировке. Достаточно случайности, удачной комбинации геномов, или как там эта хрень зовется. Везунчик, благодаря своим конкурентным преимуществам, будет трахать больше самок и распространять свое благотворное влияние на популяцию. А потом произойдет еще один качественный скачок. И так до достижения совершенства. Мне нравится эта теория. С ней я чувствую себя венцом эволюции. А это, как ни крути, приятно. С другой стороны, все эти динозавры, звероящеры и прочие существовали на Земле в неизменном виде миллионами лет. Миллионами. Не было предпосылок для мутаций? Ну да, ядерных войн в те времена не вели, вроде как. Радиационный фон был ниже? Возможно. Но только ли в радиации дело? Миллионы лет природа не создавала ничего подобного, и тут херак! На Москву падает десяток-другой мегатон, и природа срочно берется за дело. С чего бы? Оружейный плутоний не такая уж волшебная херня, чтобы создавать мутантов, прародителей которых с первого взгляда не особо-то и определишь. Когда в 86-м прошлого века долбануло на Чернобыльской АЭС, дела с радиацией обстояли куда серьезнее. Это вам не чистенькая боеголовка, после которой через 2 недели будет лишь чуток потрескивать. А каков эффект для эволюции? Люди из зоны отчуждения стали сверхсуществами? Приобрели телепатические способности, отрастили по паре крыльев? Да хер там! Они умирали от рака и рожали нежизнеспособных уродов. А самый значимый эволюционный скачок можно записать на счет чернобыльских червей, которые слегка подросли и, о боже, предпочли бесполому способу размножения здоровый и всеми любимый трах, что, впрочем, и так было предусмотрено их генами. Ну и где же созидательная сила атома? Нет, создание вроде красавчика не плоды случайных мутаций. Слишком уж они радикальны. Здесь что-то совсем другое.